YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем доброе утро, меня зовут Андрей Шашков, вы смотрите программу «Особое мнение» на канале «Ищем выход», как обычно в это время, 11 часов в Петербурге у нас, в других городах другое время. Своим особым мнением сегодня с нами делится журналистка и правозащитница Ольга Романова. Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
Я напоминаю, что все как обычно, алгоритмы YouTube неумолимые работают, поэтому чем больше мы хотим, чтобы хороших, умных людей это видео посмотрело, тем больше нужно насыпать сюда лайков, можно репостить, можно комментить. В чате, как обычно, если будут какие-то вопросы содержательные, я все буду обязательно зачитывать и Ольге передавать. Ольга, давайте начнем с самой вашей такой основной темы специализации. Были по ней новости в начале недели. «Нью-Йорк Таймс», нам газета, написала, что на войну в Украину отправили женщин-заключенных, которых собрали по колониям в Ленинградской области. При этом вот что любопытно. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что это чуть ли не первый эксперимент такого рода. До этого якобы вербовщики ездили, посещали женские зоны, но оттуда никого не отправляли. Даже тех, кто изъявлял желание, это какой-то был такой якобы эксперимент. При этом, по данным украинской стороны, не первый это раз уже было, может быть, не в большом масштабе, но было раньше. И более того, я когда сейчас сидел, готовился к интервью, я даже у вас у самой в телеграм-канале накопал сообщение от сентября 23-го года, что прямо из той же самой Ленинградской области, из колонии в Саблино, значит, навербовали какое-то количество и отправили. Давайте с вами все-таки разберемся. Первый, не первый, что там происходит с женщинами, исключенными на войне?
Ну, вы знаете, мне все время кажется, что когда я что-то рассказываю, я все время повторяюсь, а потом выясняется, что это сенсация для «Нью-Йорк Таймс». И таких вообще много на этой неделе новостей. Ну, например, новость BBC про то, что почти 18 тысяч заключенных погибло под Бахмутом. Вообще-то эту цифру называл Пригожин. Сам называл, он называл почти 20 тысяч, говорил. И это тоже такая новость двухлетней давности, так на секундочку. А на этой неделе вдруг вот-вот-вот сенсация. Или на прошлой неделе тоже было несколько сенсаций по поводу погибших, по поводу вербовки. Ну, то есть как-то с меня снимается неудобство от того, что я все время повторяюсь. Ребятки, женщин берут с декабря 22-го года. Причем действительно первый эшелон, он был отслежен ВСУ, и именно гештаб ВСУ сообщил, что из колонии города Снежное, это в ЛНР, в сторону фронта движется эшелон с женщинами, там 50 заключенных. Все это подтвердилось. Потом зимой набирали женщин из колонии, из нескольких колоний на юге России. Мы про это очень мало что знаем. Мы не смогли их найти, но мы смогли найти, собственно, пропажу этих женщин из нескольких колоний, которые работали. Их всех объединяло одно, что они работали на полях Кущевки. И у них там, у ФСИНа был договор там с каким-то там мощным сельским хозяйством в Кущевке, и вот они просто не вышли на работу в какой-то момент, и, значит, все ушли на фронт. Потом были сообщения вполне официальные, там их публиковали и официальные какие-то агентства, типа РИА Новости или ТАССа, про колонию женскую, по-моему, К-8 в Липецкой области, женская, откуда 30 человек было завербовано. Тяжелая такая зона туберкулезная. Дальше пошло-поехало. Недавно у наших коллег, вот месяц назад было расследование, откуда еще брали женщин. Это и Владимирская область, и Ивановская область, Ульяновская область, если не ошибаюсь, много-много где. Вот как раз с Ленинградской областью получилась очень интересная вещь. Вот эти женщины, их 30 было, по-моему, 4 человека или что-то в этом духе, они были завербованы осенью прошлого года, да, в колонии в Саблино, еще есть рядом колония в Ульяновке. Их завербовали, И они остались ждать, когда же их заберут. Месяц, другой, третий. За ними никто не приходил, и в итоге их распустили дальше по отрядам. А кто-то и передумал ехать. У кого-то уже УДО подошло, у кого-то срок подходил и так далее, и так далее. А на самом деле, я думала, что это было связано с двумя вещами. Первая вещь: в конце сентября вступил в силу закон, принятый прошлым летом, по поводу того, что отменяется помилование, и теперь только у нас условное освобождение. Но поскольку никто не читает мелкий шрифт, ну, видимо, женщины просто пожалели. И все-таки сказали, что через полгода они не окажутся дома. Они уже подходили под новый закон. А вторая вещь – это, конечно, то, что происходит на фронте. Мы с вами все время читаем и видим сообщения по поводу того, как, ну да, фронт состоит из зэков в основном, да. Ну и мобилизованные, особенно контрактники, это, в общем, тоже не скрипачи Большого театра, да. Это все-таки тоже, это люди из провинции, это маргиналы, которые были лишены на протяжении поколений социальных лифтов, а тут вдруг такая прекрасная возможность заработать денег. Мозгов нет, поэтому все пошли на фронт. Ну, то есть они мало отличаются от зэков. И, конечно, они находят везде водку, они везде находят наркотики, конечно, дисциплина очень низкая. Нельзя говорить об армейской службе, об армейском каком-то там, не знаю, уважении, там, офицерской чести, там, боже упаси, ничего этого нет, конечно. И дисциплинка, скажем так, себе, и кругом ямы, да, куда сажают провинившихся и заключенных, и незаключенных, кого угодно. И там яма, Бог знает, что происходит, какие-то страшные вещи. И вот на фоне вот этого всего войска на этот тортик вишенка сверху посадить женщин заключенных, и вообще больше не нужно будет ничего для полного распада вот этого клубка, да?
Вот у меня
Я
такой
думаю,
был
что это с этим тоже связано.
вопрос по поводу ямы и всего остального. Как отличается служба женщин, заключенных от мужчин? То есть их все-таки стараются распихивать, грубо говоря, там, на какие-то позиции, действительно, медики, снайперши и так далее? Или нет? То же самое, местные штурмы, ямы, вот все по полной.
А про ямы я не слышала, но про местные штурмы – да. Значит, охотно берут женщин с медицинским образованием в фельдшеры, но несмотря на то, что вербуют и как штурмовичек, и как снайперов, я не слышала, чтобы женщина-заключенная стала снайпером. Я очень много слышала о том, как снайперами становятся вольные девушки – особенно выпускницы военных училищ самых разнообразных, ментовских, ФСБшных там и так далее, чтобы зэчки нет. Женщины-заключенные обычно становятся все-таки штурмовичками просто и все.
Само, честно говоря, слово вот штурмовичка звучит как-то, не знаю, фабрика большевичка.
Ну что ж, у нас равноправие всегда было. И в Советском Союзе. И уж тем более на фронте.
Направе, которого мы заслужили, это называется.
Да,
Да.
именно такое.
И феминитивы еще. Да, давайте чуть-чуть попробуем о чуть-чуть менее невеселых вещах поговорить. Вчера у нас был праздник национальный, День России. В связи с этим был, во-первых, марафон замечательный, там в поддержку политзаключенных собрали 25 миллионов рублей, во-вторых, много, как обычно, под эту дату обсуждений о смыслах, да, что мы могли бы праздновать в этот день нормальной ситуации, что мы будем еще как-то праздновать в будущем. Екатерина Шульман, например, вчера в ходе этого марафона отрабатывала, опять повторяла один мой любимый прям тезис, почему Россия не Финляндия. Парфенов еще, кстати, об этом очень любит говорить. Значит, когда вот поиск национальной идеи, там ее спросили, вот, она говорила, что здесь нужно равняться там на Канаду, северная страна, вот все такое. Как вам кажется, у нас тоже, почему Россия не Финляндия, это наш такой национальный главный вопрос?
Мне кажется, Россия не хочет быть Финляндией. Мне кажется, Россию искренне презирает Финляндию, финнов, как и весь остальной мир, включая Канаду, Швецию и прочие страны, где она в жизни не была, но презирает от души. Все-таки национальная идея, что русские лучше всех, мне кажется, вот сейчас национальная идея. Русские самые крутые, самые умные, самая лучшая страна, самая лучшая природа, самые богобоязненные люди, и самые совестливые, самые сметливые и так далее, и так далее. Ну, собственно, апроприация, ну, вообще была всегда свойственна российскому уму, потому что, конечно, березки там любые, да, они все апроприированы. Мы знаем прекрасно, что березок навалом практически в любой стране мира, да, на наших широтах. Но нет, но нет. И песни, и пляски, свистнутые обычно у евреев, все равно не русские народные, и наша любимая песня Дунаевского. Я думаю, кстати, сказать, вот сегодня у меня вечером вот мой собственный стрим на Мыре, а я там всегда люблю очень рубрику, я зачитываю пресс-релизы в СИН. Так вот, в этом году у Сина что-то случилось в голове. Ну, то есть, я знаю, что-то случается, а в этот раз его перемкнуло на этом празднике, на Дне России. Ну, они все праздники отмечают, везде пляшут и поют беспрерывно, каждый день. Но с праздником у них что-то щелкнуло. Они во всех колониях и зонах вчера отмечали День российского флага. Я, значит, долго терла глаза и пыталась понять, как это, что вы, может быть, что-то изменилось, и я что-то не пропустила. Нет, День российского флага как праздновался, так и празднуется 22 августа. У них что-то перемкнуло. И вот они всеми зонами, значит, изучали устройство российского флага, да как вот слева направо, справа налево,
А что,
и как важно, флажки, триколоры. Перемкнула, но я думаю, что они очень расстроились, чтобы 2 раза не вставать, они те же отчеты, значит, запихнут 22 августа. Ну, нормально.
тоже верно. Я призываю наших всех зрителей и слушателей не забывать не только про лайки, но и про донаты. Как обычно, вся информация в описании есть под этим видео, как это можно делать. По номеру карты, по номеру телефона можно переводить. Работают криптовалюты, работают подписки Boosty, Patreon. Все как обычно, любые суммы важны, особенно если это регулярные подписки. И мы добавили еще и QR-код, по которому, если у вас Сбербанк, можно просто сканируя донатить еще удобнее. Нам тут вот подсказывают новость, приходит, оштрафовали у нас только что по статье о дискредитации армии солиста группы «Порнофильмы». Недавно они у нас тут на концерте Навального были на 50 тысяч рублей. На 50 тысяч рублей.
Сегодня в розыск объявлена Татьяна Лазарева.
О, ух ты, мне не попадалось. На этом с козырей зашли, что называется, да?
Это да.
Да. Знаете, какой у меня был вопрос еще по поводу 12 июня? Я, ну, как бы сам себя периодически спрашиваю, как вам кажется, вот в условной, да, там, прекрасной России будущего или хотя бы просто постпутинской какой-то, ну, какой-то же национальный праздник, в общем, должен быть у всех как-то уважающих стран, какой-то есть. На какую дату, как вам кажется, можно было бы? Потому что дата 12 июня – это такая... Это странная очень, да, конструкция, независимость от самих себя, вроде как получается, Россия от СССР. Какая дата, как вам кажется, лучше подходит?
Ну, а скажи, 12 июня – это вообще день Ельцина. Это день Ельцина, потому что это был день голосования. В общем, да, отделение Российской Федерации от Советского Союза – довольно странная штука.
Британия от Британской империи как-то не празднует.
Ну да, а потом это было просто в честь Ельцина устроено, что вот этот вот референдум, ельцинский референдум, вот, пожалуйста, Борис Николаевич, вот ваша честь. И поэтому сколько фильмов-то не снимай про предателей, сколько ты не рассказывай русскому народу, который на самом деле, по идее, должен помнить, откуда пошел праздник. Все равно он будет пить и плясать, отмечать какой-то день российского флага. Не пришли кобыле хвоста никуда совсем. Не знаю, надо как-то им рассказать, что это вообще-то день такой глобальной памяти Ельцина. Может быть, тогда они как-то перестанут плясать по этому поводу. Но я думаю, не остановить. Слушайте, мне кажется, народ сам как-то придумывает себе праздники и всячески за них держится. Ну, давайте, у нас праздники Новый год.
И
Все
девятое.
равно Рождество и католическое, и православное, да, но все-таки не такое впечатление производит. Новый год, 8 марта, 23 февраля так и не прижилось, между прочим. Первомай, 9 мая и день 7 ноября, красный календарь. Как ты, что хочешь, переноси на 4 ноября, все равно 7-е. Но я на самом деле правильно, да, это памятная дата, страна, когда пошла, день, когда страна пошла вообще по другому пути. А, такая, в общем-то, памятная дата. Я думаю, что вот где-то в этих рамках народ все чем-то найдет. Я думаю, что дата впереди. Потому что эта дата впереди. А, я надеюсь, что эта дата будет как 9 мая, да, такой вот. Понятно, что слезами на глазах, но вот такой праздник освобождения.
Да, я тоже думаю, что освобождение от, как бы, от путинского режима будет не менее драматичным таким поводом для праздника.
Возможно, это будет день смерти Путина, я не знаю.
Хотя, конечно, как-то так немножко унизительно. Ну, да. Да, смотря
Оно
насколько.
само придет, оно придет
Да,
само, и вот как показывает судьба того же дня российского флага или дня вот России, искусственно все это, ну, абсолютно никак невозможно навязать. Даже день народного единства.
вот еще почему-то вспомнилось диалог из «Собачьего сердца». Какое главное событие моей жизни, главное событие вашей жизни?
Впереди.
Впереди. Вот, да, хоть какое-то.
Как и прорицательница Жанна.
Да, причем она кандидат, так сказать, кандидаткой на национальную идею российскую, мне кажется, что, ну, только национальную идею курильщика. А вполне возможно, что вот как раз тюремная этика наша тянет или тянуло бы, с другой стороны, потихонечку сокращается процент людей, сидевших и стороживших в каждом следующем поколении. И сейчас вот путем естественной убыли это сокращается еще больше. А, ну, вот вся эта система этики.
Ну, вы знаете, мне кажется, что мы еще не осознали до конца, какие шрамы оставит эта война. И главный шрам-то будет, я думаю, что как раз вот такой морально-правовой, когда у людей полностью, ну, нас накрывает, конечно, там в России правовой нигилизм, ну, потому что можно все. Потому что одним можно все, и понятно почему. Достаточно идти на войну или просто поддерживать Путина, и тогда будет можно все. А другим нельзя ничего. И действительно, вот вчера в Думе выступал генерал Шаманов, герой Чеченской войны, и, значит, критиковал родную советскую армию. Критиковал Шойгу, критиковал Министерство обороны, критиковал состояние войск и все такое. И говорил все время слово «война». Если бы он не был бы членом «Единой России», депутатом Госдумы Шамановым, в принципе, за любое предложение из этой речи можно было посадить бы лет на 8 за дискредитацию российской армии. Поэтому это все, вот это произошел разрыв и сословный, и ну, по очень многим трещинам произошел просто очень сильный разрыв. То, что вот этих, да, в общем, по большому счету, преступников, да, естественно, назвали новой российской элитой, это очень не скоро уйдет из голов, это очень хорошо зашло. То, что им все можно, потому что они были на войне, это тоже зашло очень в голову. Это все очень-очень много предстоит потом из этих голов выковыривать. Я думаю, что не выковырнешь, что надо ждать просто появления новых голов, пока эти сдохнут, у которых это все будет уже засевшее. Судьи, которые, ну понятно, они тоже все могут, ко всему привыкли, и действуют, понятно, по звонкам и выполняют требования куратора, но теперь они окончательно уже испортились, потому что понимают, что если человек был на войне, то нельзя его судить так же, как остальных. Или если он собрался на войну, то его нельзя судить, как всех остальных. У них же это тоже на автомате, как у собак Павлова. И все это будет иметь очень далекие последствия для будущих поколений. Это поколение все, да, сломалось, несите новое, но на новом тоже отразится, пока его несут.
Да. Мне тут еще попалась на днях новость, по большому счету, из этого же сюжета, да, почему одним можно все, другим не все. А в Дагестане пропал сначала, это уже несколько недель назад, да, сейчас известно, что его отправили в СИЗО по статье об изготовлении порнографии, такой, как-то его называют, порноблогер, да, или порноактер. И Володин, который, значит, остался в России и, в общем, занимался, продолжал заниматься тем, чем занимался, активно, публично поддерживая СВО. Вот. И тут мне, конечно, первым делом приходит в голову вот история, да, про Геринга, который говорил, я сам буду решать, кто здесь еврей. Вот, видимо, товарищ решил, что если можно правильным, значит, правильно быть геем за путинским, то все будет окей, никакого ЛГБТ-экстремизма, никаких проблем не будет. Но вот в итоге все-таки накрыло. Мне кажется, что вот как бы даже в мелочах получается, что система своих начинает все-таки жрать потихоньку.
Я
Или...
не очень хорошо понимаю словосочетание «порноблогер за Путина».
Вот за...
Простите, что, трахаться за Путина?
Ну...
Простите, можно мне поподробнее контекст? Извините, я
Сейчас мы
далека
контролируем
от этой
Москву.
части интернета.
Нет, ну просто человек, он вел там телеграм-канал, то есть, грубо говоря, в текстах он, естественно, за Путина, вот, не в видео.
То есть он за Путина и за, соответственно, как это?
Ну вот было такое, да, сочетание «я за Русь» в А дальше я не могу договорить, потому что там нецензурно, что я делаю за Русь. Вот. Но он так примерно, да, делал. Да.
Понятно, и за Путина, значит, это
Я...
все. Ну, видимо, плохо это делал,
это
извините.
делал. Тут на самом деле, как бы шутки шутками, конечно, есть и тревожный в этом все момент, потому что по идее, может получиться, что как бы сейчас Дагестан будет раскручиваться в новую Чечню, да, если там будут ловить одних, потом, значит, заставлять работать с приманками, как бы вся их компания раскрутится, очень не хотелось бы. С другой стороны, в Дагестане же вроде бы нету такой никакой тоталитарной вертикали жесткой, как у Кадырова в Чечне.
Но вы знаете что? Вы просто забыли, что Дагестан с 2008 года был, он как-то вырвался вперед как регион, потому что Дагестан решил сделать своей Чечней президент Дмитрий Медведев. И у него был совершенно крутой роман с дагестанской элитой, с братьями Магомедовыми. Потом, опять же, я напомню, медведевский чиновник, не медведевский чиновник, господи, боже мой, который сейчас возглавляет ФИДЕ, Аркадий Дворкович. Вот, он был женат на очень известной, так сказать, дагестанской предпринимательнице Зумруд, которая тоже, в общем, получила, так сказать, свои перспективные занятия благодаря тому, что Медведев стал президентом. В общем, у него братья Билаловы, вся эта такая дагестанская элита, которая выросла при Медведеве, была медведевской. И все кремлевские, околокремлевские люди все понимали, что Дагестан – это медведевская Чечня. Вот у Путина есть Чечня, и Кадыров, а у Медведева есть вот Дагестан, его игрушка главная, кавказская игрушка. И когда Медведев был смещен, в общем, мы понимаем, что Медведев сам был в тени и остался, но тем не менее все его люди довольно серьезно пострадали. Вспомним Абызова, да, как он кончил, в общем, он в тюрьме сидит. Те же Магомедовы оказались буквально рядом на соседних нарах. Билалов в розыске и так далее, и так далее. И, в общем, там дагестанская партия была полностью разбита, не без участия ревнивых чеченцев, надо сказать. Но Медведев сейчас, видите, как-то оперился снова. Феникс восстал из пепла, и оказалось, что это не очень даже и Феникс, а, в общем, даже Феликс. И весь такой, значит, совсем другой. И кажется, пора ему отдавать назад его игрушку. Так он, собственно, ее и тянет. Он ее тянет, отдайте мне мою погремушку Дагестан. Я буду с ней работать. И я думаю, вот это вот примерно и происходит, что Дагестан опять фланирует под покровительством Медведева, который уже другой. Он уже другой. И то, что там происходит, я думаю, связано непосредственно с ним и с его вот таким вот довольно кошмарным возрождением.
Действительно, какое-то макабрическое такое возрождение. Давайте, кстати говоря, увидели, ну, Медведев вчера же тоже выложил к вопросу о дне российского флага, выложил видео
да.
флагом, значит, растекающимся до этого.
Карту России, которую присоединена полностью Украина, как часть полностью.
Я только не понял одного, чего же они постеснялись Беларусь-то. Ну, как там она и геометрически была бы тогда уж красивше, было бы совсем контур похож на Советский Союз. Но как-то Беларусь, они, значит, стыдливо оставили за бортом вот этого всего, всей этой радости.
Но ведь тоже, это же не Медведевская поляна. Лукашенко – это у нас все-таки друг Путина и его вассал. Поэтому это Путин может любые картинки рисовать. А Медведев прекрасно знает, что ему не по чину. Беларусь – это не по чину. А Украина-то, господи, любой может. Это же эротическая фантазия такая общая.
Кстати, я тоже могу выйти на Красную площадь и крикнуть, что Рейган дурак.
Ну да, можно фантазировать как угодно. А там Лукашенко это все-таки а-та-та может быть.
Мы давайте перейдем от вот этих всех тем немножко к экономическим. Я хотел вас спросить про деприватизацию, нашу сущее модное слово, такой тренд. Значит, особенную российскую деприватизацию через психбольницы и заведение дел о педофилии. Вот было два уголовных дела на днях прям последние. Значит, один мужчина, который заведовал металлургическими заводами, которые уже вернулись, значит, деприватизировались, и потом непонятно, что то ли человек сопротивлялся, то ли что, но вдруг на него завели дело о насильственных действиях сексуального характера к несовершеннолетним. А бренд Хортица, который водочный украинский, там вообще принудительное лечение психиатрического менеджмента. А как вам кажется, в каких масштабах может проворачивать система вот такую деприватизацию через уголовные дела, через посадки?
Ну, вы знаете, вообще, конечно, насчет психиатрии принудительной, она вообще возвращается темпами какими-то удивительными совершенно. Судьба блогера, традиционного советника, да, Славы Малахова, которого, собственно, принудительно уже бог знает сколько лечит, он не может никак вырваться. Судьба питерской активистки Виктории Петровой, они это все очень страшные вещи. Не с шамана Габышева это началось, но, пожалуй, это самое громкое дело по этому поводу. И вот видите, сколько лет невозможно добиться не то чтобы освобождения Габышева, а даже перевода его из тюремной психбольницы в Благовещенске, а это очень далеко от его родины, да, от Якутска, не говоря уже от всего остального, из Благовещенска в Якутию, в обычную психбольницу, просто не домой, да, не на волю, а в другую психбольницу невозможно его перевести, все время прокуратура оспаривает. Вот они вот, почему они впаялись в эти психбольницы? Потому что здесь вообще судов не надо. Здесь даже нашим судам, да, делать нечего. Отправил в психбольницу, все, и забыл. И забыл. Это может быть бессрочно. Это вообще может быть бессрочно. И насчет там прав человека, вот это все. Вот это. Не каждый адвокат доберется. Ну и довольно сложно защищать человека, которого в любую секунду можно обколоть там галоперидолу. В любую секунду, да. И это будет как бы законно. Но это как в Нюрнберге, когда, собственно, фашистские чиновники вставали, отвечали, а что вы меня судите, я выполнял законы. А то, что эти законы были фашистские, то, что эти законы нарушали права человека, а это не наше дело. Я жил в стране, я гражданин, вот законы, я их выполнял.
Да.
Это неправильно. Не все законы надо выполнять, кстати сказать. Есть античеловеческие законы, которые принимают. Вот это вот то же самое.
У нас сейчас середина часа, мы как раз вот давайте на этом месте сделаем паузу, прервемся на минутку и вернемся, и эту тему продолжим.
Здравствуйте. Несколько слов о том, что нам очень важна ваша поддержка. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно ставьте колокольчики под любимыми программами, как напоминание, и пишите комментарии. Это действительно помогает продвигать наши видео и расширять аудиторию. Ну и еще один важный момент. Сейчас крайне важна ваша финансовая поддержка для нашего канала. Поэтому вы знаете, что как нас поддержать, сказано в описании. Но я просто хотел еще отметить, что видео смотрят тысячи людей. И если каждый из них смог бы поддержать канал небольшим пожертвованием, это было бы серьезной поддержкой для нас, потому что это помогло бы нам закрыть в том числе те дыры бюджетов прошлых месяцев. Поэтому, если вы можете оказать нам поддержку, если вам нравятся наши программы, пожалуйста, поддержите их. Спасибо вам. Спасибо тем, кто нам помогает, тем, кто будет нам помогать. А мы продолжим для вас работать. А сейчас возвращаемся в эфир.
Авторская программа Сергея Цыпляева на...
Те, кто к нам вновь подсоединился, я напоминаю, что вы смотрите программу «Особое мнение» с журналисткой-правозащитницей Ольгой Романовой. Мы обсуждаем карательную психиатрию и как растут масштабы ее применения, в том числе, например, в ходе деприватизации, когда у кого-то нужно, закошмарить и отнять бизнес, ну не только политзаключенные, конечно, тоже. Я напоминаю, что лайкать и репостить можно и нужно, что в чате можно писать свои вопросы для Ольги, я и буду их передавать. И также хотел бы отметить, что новости вчерашние позднего вечера, которые, я думаю, что многих встревожили по поводу санкций против Московской биржи новых, как это может повлиять на курс, рубля, стоит ли нам ждать доллара по 150 рублей, об этом у нас на канале сегодня после 13 часов будет рассказывать экономист Дмитрий Прокофьев. Всем, кому интересно, крайне рекомендую посмотреть. Ольга, а давайте вот такой вот вопрос к вам. Ну, понятно, что вы не экономист, да? Ну, вообще, вы за курсом...
Я экономист.
Да. А продолжаете ли следить или не продолжаете, как вам кажется? Вот, как бы тревожно вам, не тревожно? Или, может быть, вы обсуждали вчера эту новость с кем-то из знакомых, кто специалист по теме?
Ну, вы знаете, я прочитала пост своего давнего друга Сергея Романчука, который очень долго биржу, собственно, возглавлял, долго работал в этой сфере. Ну, это такое, как он написал, назад, даже не в 90-е, а еще раньше. Это был, да, механизм. Без биржи Набиуллина проживет. Без биржи Набиуллина проживет, и все будет у нее пучком, курс вообще по-другому несколько, да, будет устанавливаться. Сейчас биржа маленько потряхивает, чуть-чуть и акции вниз. Ну, вот я слежу сейчас, ну, потряхивает ее. Ну, успокоится все довольно скоро, потому что у России уже какие-то свои собственные финансовые механизмы. И надо сказать, что так как мы не закончили с деприватизацией педофилии и перешли на центральный банк, я сейчас быстренько все свяжу в один кусочек, потому что это связано, потому что как раз Набиуллина на знаменитом теперь своими эскортницами Питерском экономическом форуме как раз и сказала: «Ой, а у нас тут силовые захваты предприятий, которые очень сильно мешают доверию». Сюрприз, сюрприз. Этой новости, ну, в общем-то, уже так лет 15, наверное. И у нас вот Эльвира Сахибзадовна это обнаружила. Ну, собственно, деприватизация идет полным ходом и без отъема силой, собственно, силой это для тех, кто сопротивляется. Естественно, национализацию, в принципе, и милитаризацию, и постановку экономики на военные рельсы, она, собственно, объявлена, и подтверждена нашей новой звездой Андреем Ремычем. Ну, звезда тоже, оказывается, такая, да, довольно затертая, но тем не менее. С педофилией тема отдельная. Педофилия – это статья, которая, кстати говоря, опять большой привет Медведеву. Это при Медведеве у нас началось. Такая борьба с педофилией, когда, судя по статистике криминальной, вообще всех перестали интересовать половозрелые женщины и половозрелые мужчины, как-то все перешли на детей, судя по статистике. И тогда просто валом пошли две категории граждан. Одна категория граждан – это вообще группа риска страшная. Это детские тренеры, детские врачи, преподаватели музыкальных школ, там, где есть касание с ребенком. И я помню, мы занимались одним случаем, детский врач, собственно, проверял ребенку зрение, и вот на этот аппарат, когда проверяется глазное дно, надо подсаживать ребенка, брать за попку его, да, и подсаживать на этот стульчик, чтобы его глазки установить там, вот личико, чтобы установить, его надо поддерживать. И при этом всегда открыта дверь, стоит медсестра, нету пикник мужика на 8 лет, зачем он трогал за попу ребенка. Ну, простите, а как? Учителя музыки, вот эти вот обнимашки учителей фортепиано, а как ты пальцы покажешь еще? Детский тренер вообще беда-беда. И вторая категория граждан – это, конечно, квартиры и наследство. Если жена разводится с мужем, и они живут вместе в однокомнатной квартире, надо ее делить, она быстренько пишет заявление в полицию, а он показывал детям писю, пока они были маленькие, это было 20 лет назад. Они не помнят, а прям было-было. И все, и мужика забирают на 14 лет. За 14 лет там шах против шаха. В таком-то квартире уж точно будет ее.
А мужика хотел есть шанс выйти-то живым, я так понимаю, что
ну, в общем, да, не такие уж и большие. Это вот была вечная проблема. Сейчас, и, кстати сказать, вот эти две категории граждан, они вот очень хорошо делали статистику по педофилии, и при этом реальные педофилы, которые, конечно, есть, да, и, конечно, нужно с ними бороться, и они, конечно, уходили. Я когда в свое время дружила, работала вместе с Лизой Глинкой, а это, конечно, было, пока она не ушла к Володину и стала заниматься какими-то странными вещами. Но я помню, что мы с ней, когда работали на Павелецком вокзале, она приводила, я разговаривала с детьми, да, с подростками, да, вот с жертвами педофилов. Но они рассказывали страшные вещи. Они рассказывали, у мальчика были ноги, я помню, в шрамах, и это были шрамы от электрошокера, потому что дяденьке нравилось, да, когда у него ягодицы сжимаются, да, когда электрошокер. Но мальчик был не в претензии, потому что дядя его отводил в хорошую квартиру, там был большой телевизор, там плазма, и забирал его на красивой машине. Я так понимаю, что это были, в общем, чиновники. И были чиновники, столь любимые Лизой, московские чиновники. Их поэтому никто не трогал, естественно. Они никуда не делись. Они никуда не делись. И они ни в каких тюрьмах не сидят. Сейчас это поутихло. Сейчас у нас за педофилию полностью отвечают ветераны СВО. Но это уже к Путину.
Так, давайте как-то, чтобы совсем не веселые темы разбавить, наша зрительница Алла передавала вопрос, кто стоит за профессором Соловьем?
За профессором Соловьем стоят многочисленные поклонники.
Просто вот просто такой переход.
За профессором Соловьем, да, стоят его многочисленные миллионные армии его поклонников, прежде всего. И так было всегда, так и будет всегда. Все-таки всегда, всегда очень популярны в народе Ванги, графы Калиостро, целительница Джуны и разнообразные пророчицы и пророки концов света и кто точно знает, в каком холодильнике лежит Путин. Ну и тут вообще лучшая тема на свете. В каком холодильнике лежит Путин, как долго он там лежит, всегда об этом приятно подумать. Здесь даже как-то, даже это лучше, чем конец света, гораздо лучше, потому что это позитивное такое, да, то есть это не конец света, а начало света. Я надо сказать, что периодически я тоже включаюсь, втыкаюсь в профессора Соловья, знаете, настроение поднять.
Какое же это называется?
Да, и он же это прекрасно совершенно делает, он тему эксплуатирует очень много лет, он делает это артистично, подробно, с прекрасной совершенно фантазией, с выдумкой, добавляя новые аргументы, факты, зная точно фамилию, имя, отчество, год рождения, происхождение, значит, двойников. Иногда просто приятно. Но мы же иногда мечтаем о чем-то совершенно несбыточном. Когда похитят инопланетяне, вылечат зубы и вернут назад. Да, например. Как было бы хорошо. Ну, а это еще лучше. Ну, вот и стоят, да. Слушайте, конечно, когда ты приглашаешь такого человека в эфир, представляете, если бы с нами рядом был бы Валерий Соловей. У нас был бы сейчас вот миллиардный рейтинг. Что, она нам повредила бы? Нет, не повредила. Ни за что. И мы бы немножко были осеяны его светом.
Да, да. И еще у меня был такой вопрос, чтобы завершить тему, скажем так, психического здоровья, да, в политике, экономике, новостной повестке. А Валентина Матвиенко, кстати, это, по-моему, на ПМФе было, если мне не изменяет память, выступила с сенсационным заявлением, что Россия никому ничего плохого не делала, ни на кого не нападала. Вот, в то время как наш с вами любимый господин Медведев, это сегодня утро уже, вы не читали, нет, свеженького, это вот как раз реакция на санкции вчерашние против московской биржи, значит, там США и их страны и союзнички, та-та-та, значит, он пообещал теперь сегодня устроить войну в космосе, а также призвал вкидывать в их медиасферу все самые зловещие ночные страхи, использовать все жуткие фантомные боли. Не надо больше щадить их психику, пусть дрожат в своих уютных домах, пусть трясутся под одеяло.
Это красиво. Страны союзнички, да-да-да, прям прекрасно, прекрасно.
Возвращаясь к теме Нюрнбергского трибунала, там, насколько я помню, не было такого, чтобы кто-то из нацистов пытался косить под психически невменяемых. А вот здесь, как вам кажется, прокатит или нет? Потому что, смотрите, какие два стилистически разных подхода, да, мы никому ничего плохого не делали, да пусть они там дрожат под одеяло.
Ну, мне кажется, что многим даже не придется особо косить. Ну, я вот думаю, что какой-нибудь там депутат Журавлев, там, вспоминая там разных... Ну, а что косить-то? Или там депутат Калашников, который периодически наблюдаю. Мне кажется, косить-то не надо ничего. Зачем? Но это тоже, знаете, мы сейчас занимаемся с вами соловьизмом. Все-таки давайте, если говорить объективно, ну, должно случиться чудо, чтобы мы их увидели на скамейке трибунала. Все-таки. Мы на самом деле можем увидеть на скамейке трибунала поколение, которым сейчас 40. Я думаю, что мы можем увидеть на скамейке трибунала, например, там сына Патрушева.
Не самого Патрушева, а именно сына Патрушева.
Я думаю, да, но другое поколение, те, которые технари. А технари ведут сейчас себя жестко, цинично, эффективно. Но это, конечно, к сыну Патрушеву не относится, он у него там особый случай. Он-то как раз может закосить и имеет на это, в общем, полное право, все-таки учитывая его, так сказать, образ жизни. Я бы сказала, не назвала бы его зожником. То есть про него ходят легенды и мифы насчет его боевого привычек. Хотя, собственно, вот те же привычки, да, у сына Матвиенко это вообще было очевидно совершенно. И известно, то есть всем, кто хотя бы мельком видел Сергея Матвиенко, все понимают, что человек не бывает в себе, да. Видимо, это связано с тем, что иначе быть сыном Патрушева или Матвиенко невозможно. Просто невозможно.
Mm. Да, тут мне кажется, что ну прям вот нечего и добавить. Последний вопрос, который у меня был по внутренним всяким нашим штукам правоохранительным, и потом, сейчас у нас 15 минут остается до конца программы, потом, я думаю, что в конце еще успеем немножечко про международные штуки поговорить. Но прежде чем будет этот вопрос, я хотел бы еще раз напомнить про донаты. Отдельно подчеркиваю, что новый замечательный удобный вид мы сделали через QR-код. Все, у кого Сбербанк, могут просто сканировать одним сканированием, одним нажатием эти донаты переводить. И для тех, кто как сказать, не приобщился еще к всем диджитал радостям, которым нас одаряет Герман Оскарович Греф, могут жертвовать более традиционными способами. А какими? Как обычно, в описании под видео все есть. Бусти, Патреон, подписки и переводы просто по номеру карты и по номеру телефона. Последний вопрос тоже печальный, не настолько печальный, как карательная психиатрия, но похожий. Про тюремные практики разные, инновационные. Вы наверняка видели новость. Мне кажется, недели две или три назад это было. Вот педиатру Бушуевой, да, этой женщине несчастной из Москвы, ей отправил какой-то товарищ 20 килограмм соли, чтобы исчерпать лимит на передачке. И известно, что это белорусское такое заимствование, что там придумали гнилые яблоки отправлять, в общем, отправлять какой-то ненужный хлам, чтобы забивать вот этот весовой лимит. Не хочется, конечно, спойлерить, привлекать внимание и подсказывать, но тем не менее, вам известны ли какие-то еще инновации вот такого рода белорусские, которых у нас пока нет, и которых, введение которых, скажем так, можно опасаться заимствования? На всех странах
Ну, вот, собственно, у нас уже это все происходит. С передачами, кстати сказать, Надежде Буяновой, группой поддержки совершенно замечательной в телеге, я всем ее рекомендую.
Да, Буянова не душу.
Всем рекомендую группу поддержки в Телеграме, они с этой проблемой справились, но я замечу, что когда человек передает 20 килограмм соли, он не может не быть в сговоре с тюремщиками, которые прекрасно понимают и видят, что происходит. Но и дальше. Когда передают, например, воду, чтобы закрыть этот лимит, или даже гнилые яблоки, хотя с яблоками сложнее. Соль, наверное, одна из самых сложных вещей, потому что по тюремным правилам ты свои вещи при переходе с камеры в камеру, аж тем более при этапе, должен забрать с собой. А воду можно вылить, да, в унитаз. А что ты делаешь с солью? Ну, тоже можно, но потихонечку, да? Но это тоже какая-то вот проблема, да, таскать вот это вот все и потихонечку вот это все спускать. Вот как. И это белый порошок, как на секундочку еще, просто ко всему. И как это можно было передать, опять же, без сговора, это вот совершенно непонятно. А когда есть сговор с тюремщиками, то вообще можно делать все, что угодно с человеком. А сговор с тюремщиками – это как раз и есть главный белорусский ноу-хау. А дальше происходит то, что происходит. Вот в Беларуси есть несколько вещей, которые, конечно же, к нам придут и приходят. Посадка адвокатов. А это уже есть. Это уже есть. То есть посадка политических адвокатов, пожалуйста, это к нам тоже пришло. Полная изоляция и никакой информации, никакой связи с политзаключенными. Это происходит с Тихановским, это происходит со всеми бабариками, и это происходит с Колесниковой. Все это, конечно, потихонечку идет и к нам, разумеется. Не вылезающие из ШИЗО политические, это как раз вот то самое оно. Ну и плюс ко всему, когда ты политический, можно, конечно, тебе посылать посылки, можно пересылать деньги на счет, на лицевой счет. А пока ты сидишь в ШИЗО, тебе все это не положено. И это может быть не положено тебе никогда. Ты никогда оттуда не выходишь, никогда не получаешь еды, да? Никогда не получаешь. Здесь то же самое. Ну и, собственно, последнее, что к нам еще не пришло из Беларуси, это передача вещей. То есть пока у нас в посылках можно посылать там спортивные костюмы без шнурков, там обувь без супинаторов, ну то есть какие-то слаксы, резиновые тапки, чтобы в душ ходить и грибком не заразиться. там, не знаю, черные шерстяные шапочки, черные перчатки, вот все черное такое, все там черное термобелье можно передавать. Очень важная вещь, кстати говоря, очень рекомендую вообще передавать всем обязательно черное, обязательно термобелье. Очень-очень оно нужно. Пока это еще можно. Пока это еще можно, и несмотря на то, что это сложно, давно большие сложности с лекарствами, практически невозможно витамины и так далее, но черное пока можно белье. И пока это можно, пожалуйста, посылайте, потому что белорусское ноу-хау – это запретить. И ты можешь получить, например, лишнюю пару трусов при условии, что кто-то освобождается и отдает тебе свои трусы. Вот такое в Беларуси. Надо сказать, что у нас еще дошло до нас еще одно ноу-хау. У нас во многих зонах этим летом запретили передачу свежих овощей и фруктов. Летом. Летом. Можно только вареную морковку и свеклу, например. Летом запретили свежие овощи и фрукты. Вот как вам? Вот. Нельзя витамины в банке, в пачке, нельзя лекарства. Ну хорошо, передаем клубнику, вишню, яблоки, персики, помидоры, огурцы. Нельзя. Теперь нельзя. Консервы нельзя уже давно. И что, и как?
Почему именно черное белье? Какое значение цвет имеет?
Говорят, что это ПВР. ПВР не прописан цвет, но тем не менее. Тем не менее. Робы черные. Вот, собственно, черные.
И чуть-чуть, чтобы закрыть эту область тоже, тем более, что есть новости на этой неделе. Сначала конференция у нас в Берлине стартовала, да, на которую приехал Владимир Зеленский, где будет обсуждаться помощь Украине, и дальше швейцарский саммит. Следите, вообще не следите, насколько вам кажется, есть там шансы на какие-то подвижки? Или...
Ну, слушайте, конечно, слежу. В любом случае, это первая попытка решить проблему всем миром. Это первая попытка, и я не думаю, я не ожидаю от первой попытки прям решения, создания дорожной карты, но ее не могло быть. Это первая попытка. Дальше, я надеюсь, будет вторая. Я надеюсь, будет третья. Я надеюсь, в конце концов, слушайте, любая война заканчивается миром. И то, что сейчас делаются попытки достигнуть хотя бы устного обсуждения условий этого мира – ну, это просто необходимо сделать, конечно, конечно. Ну, или ждать, когда Путин сдохнет. Ну, а когда он сдохнет, он здоровый какой, как лось.
К тому же можно готовиться, как бы, то есть, понимая, что некоторые вещи, их можно будет сделать только, когда он умрет, тем не менее готовиться, обсуждать, что там планы реформы внутри страны, что какие-то проекты договоров, да, и мирного регулирования, вот так вот для меня.
Ну, даже если брать любимого Соловья, да, и то, что он уже мертв и все такое, но это же не меняет мирного договора. Даже если Путин 3 штуки, там, или 5 штук, или 9 штук, но все равно надо, видимо, не ждать его смерти, а надо искать дорожную карту. Конечно, конечно.
Да, а как вам кажется, выборы в Европарламент с этим поворотом вправо, дополнительными депутатами от альтернативы до Германии в Брюсселе и так далее, это победы какие-то такие можно Путину записать или нет?
Если бы победили бы левые, тоже можно было бы записать победу Путина, потому что левых он тоже, он вообще спонсирует радикалов, да, как известно. Правые ему нравятся больше. Но я слишком давно наблюдаю за этим маятником. Но это маятник. Это маятник, и он качается влево и вправо. Если бы он качнулся бы сейчас влево, тоже было бы ничего хорошего. Если бы он остался бы в центре и никуда бы не перемещался, эти жирные коты тоже, в общем, нам всем надоели. Ну, политика, да, вообще, в принципе, такое дело. Довольно опасное и противное. И, конечно... Мы все уже устали говорить, что партия – это 19 век, это отмершие формы, бу-бу-бу. Но это же было так интересно, когда была партия пиратов. Вот было времечко прекрасное. Сейчас оно уже ушло давно. Сейчас тоже появляются новые партии, которые нам тоже не нравятся. Ну, да, это политика. Это политика, и... Я вас уверяю, что вот этот вот сильный заход вправо, он обернется заходом влево довольно скоро.
Ну, даже если как бы действительно есть такая маятниковость в этой политике, даже если, скажем так, даже если обязательно мы понимаем, что дальше этот будет разворот, здесь вопрос не в том, вправо или влево сейчас качается, а в том, набирают ли силу вот эти вот полюса, да, то есть, грубо говоря, там, условно говоря, радикальные, даже не экстремистские, а радикальные партии по сравнению с центристами, то есть... Ощущаете ли вы такую какую-то дестабилизацию? У меня просто несколько знакомых тоже верлаканцев, которые уехали тоже именно в Германию, они вот на волне этих новостей, некоторые там особенно тревожные, спрашивали, как тебе кажется, не придется ли нам скоро собирать чемоданы еще раз и куда-то ехать типа, там дальше на Запад?
Я думаю, что при нашей жизни нам придется еще несколько раз собирать чемоданы. Все-таки дело даже не в политиках, то, что политики в конце концов следуют глазу избирателей, дело как раз в среднем гражданине, который этого всего хочет. Вот он гораздо более опасен. Все-таки западные политики, европейские политики не делают особо ничего из того, чего не хочет избиратель. А он этого хочет. Он этого хочет. Мы избирателю надоели. Вместе с нашими сирийскими коллегами, турецкими коллегами, украинскими коллегами, и Бог знает еще кем. И я очень хорошо помню своего одного лондонского знакомого, русского, который в свое время голосовал за Брекзит и вообще голосовал за самые-самые страшные, страшных политиков лондонских, с объяснением и, собственно, рефреном, а то понаедут. Я говорю, подожди, ты тоже понаехал. А он уже был с паспортом. И я думаю, что здесь ровно та же история, просто которая охватывает обывателя, конечно. В последние годы мы понаехали. Не только мы. То есть отовсюду понаехало, потому что такая ситуация в мире. И многим это не нравится. Как говорит мой хаусмастер, немец, стопроцентно немец. Говорит, русские ничего, русских я люблю, они хотя бы белые. Он немец.
Слышали такое, да. А у меня была, с другой стороны, симметричная зеркальная история на первой квартире, на которой я уже не живу, прожил год времени, там был хаусмастер-марокканец. И там было все наоборот. Я когда доставал паспорт, ему подписывали там, я расписывался все эти документы, он как увидел, что, значит, российский паспорт, стал меня чуть ли не обнимать, мне просто хватило сразу ума и стратегического видения, я не стал уточнять, значит, какой именно я русский, что вот, ну, никак он думает, не за Путина. Вот. И все, и после этого я для него самым близким и дорогим вообще стал человеком на свете. Потому что он говорит, вот, да, вы молодцы, Путин молодец, а вот эти вот все тут понаехали здесь. Ну, ему тоже очень не нравилось, сколько в Германию понаехали. Марокканцу.
Да. Всем не нравится, что понаехали.
Да. На вот такой интересной мы с вами ноте заканчиваем. Миграционный. Спасибо вам большое. Это была Ольга Романова, журналист, правозащитник. Спасибо всем, кто нас смотрел. Я напоминаю, еще раз пользуюсь случаем возможностью, что можно это все лайкать и репостить, и шерить, и писать комментарии даже после окончания интервью. Это очень важно с точки зрения алгоритмов YouTube. И также напоминаю, что единственный у нас источник финансирования – это ваши донаты, поэтому в описании под этим видео все можно найти. Бусти, Патреон, подписки, криптовалюты, и мы сделали QR-код для пожертвований в Сбербанке. Спасибо всем большое. Спасибо, Ольга.
Счастливо. Пока. До следующего раза.